Ибн Аббас, радуяллаху анх, давал эти толкования самому по себе слову «истива». Но когда это слово относят к Аллаху, что это слово означает в отношении Аллаха? Вот что мы называем муташаби. Утверждение истинности слов и оставление смысла Аллаху, как это лишает их смысла? Как мы можем принять буквальный смысл и отрицать орган тела? Это невозможно. Это как сказать, что кто-то стоит, но в то же время не стоит. Рука есть, но нет органа. Имам Ибн Кайм, рахматуллахи алейх, пишет: «Держитесь от них подальше, принимать слова». И даже говоря, что у них есть смысл, оставлять смысл Аллаху. А теперь я бы хотел процитировать что-то очень важное. Это слова имама Малика, рахимахуллах, которые эти люди, машаллах, используют как доказательство. Имам Малик, рахматуллахи алейх, сказал: «Истива известно, а образ неизвестен». И вот они используют это, чтобы доказать свою акиду. Говорят: мы знаем смысл слова «рука». Нам известен смысл слов «яд», «айн», «сак», «истива», а неизвестен нам лишь их образ. И в доказательство они приводят эти слова имама Малика, рахимахуллах. В первую очередь, нет достоверных сообщений с этими словами. Достоверных нет. Разные говорили. Имам Байхакий, рахимахуллах, пишет: это достоверное сообщение. Истива известно, но то, как это, невозможно понять. А эти братья говорят: смысл известен, и образ тоже у этого есть, но мы не знаем, какой он. А достоверное сообщение, как это пишет имам Аль-Байхаки в своей книге, на 117-й странице, что самое достоверное сообщение — это мы не можем понять, не можем осознать, как это. Даже Хафид бин Хаджар Аскаляни в Фатхуль-Бари в 13 томе на странице 407 пишет, что достоверное сообщение относительно этого вопроса — это мы даже не можем говорить, что у этого есть образ. Ведь понятие «образ» вообще не связано с Аллахом. Хафиз бин Хаджар Аскаляни сказал: это достоверное сообщение. То есть достоверное сообщение — это но мы видим, что слово все равно остается. «Истива ма'лум» или «истива гайр маджхуль» — это утверждается. «Истива гайр маджхуль» или «истива гайр ма'лум» — то же самое, «истива известно». Но говорить, что мы не знаем, какой образ, это неправильно. Образ невозможно даже понять, вот так правильно. Образ невозможно понять, вот так правильно. Истива гайр маджхуль или истива маалюм, вот что установлено. Как пишет имам Ибн Абдул-Бар в книге, давайте проанализируем это. Слова об истива. Истива маджхуль, то есть истива известно. У этих слов два значения. Слова «кайф маджхуль» также передаются в одном из сообщений. «Кайф маджхуль» значит «образ неизвестен», а мы говорим, мы отрицаем образ. Отрицаем. Как сказали многие ученые, «ля кайф», «валя кайф», «валя ма'на». Мы отрицаем образ, а смысл оставляем Аллаху. Но в этих словах имама Малика говорится «образ неизвестен». Что же это значит, образ неизвестен? Либо это значит то, что реальность этого неизвестна. Почему? Потому что иногда слово «образ» применяется в значении «реальность». Иногда слово «образ» применяется в значении «реальность». Как мы это видим в стихе, который упоминает имам Аль-Джаузи в книге, в этом стихе слово «кайф» упоминается в значении «хакика». Чисто теоретически, если мы принимаем это я объясняю, если вы принимаете сообщение. Во-первых, достоверное сообщение — это кейф гейр маркуль, что невозможно понять как. Валя юхаль кейф, даже не спрашивать как. Вот самое достоверное мнение. Но если мы принимаем сообщение, где имам Малик сказал, что кейф маджхуль, что мы говорим, что образ есть, но мы не знаем, какой он, то в этом случае это означает, что мы не знаем реальность этого, что реальность этого является маджхуль. Итак, вот это утверждение «истива маалюм», вот это остается. Что говорится в отношении «истива»? Маалюм. Итак, два момента. Либо это означает, что маалюм известно, в том смысле, что слово известно. Слово само по себе. Имам Малик сказал это, что «истива маалюм», когда к нему пришел человек и спросил об арше. На нем выступила испарина, и он его выгнал. Сказал, ты не должен такое спрашивать. Это бида, ты нововведенец. В этом утверждении, если мы берем «истива маалюм», в том смысле, что само слово известно, что оно есть в Коране и Сунне, тогда нет возражений, потому что мы верим в это, что слово «истива маалюм», оно известно, то есть есть в Коране и Сунне. Слово известно и установлено. Оно пришло в Коране и Сунне. Это то же самое значение, которое имам Ибн Кудама также упомянул в «Доммут-Тауиль». На странице 26 он пишет, что значит «истива гайр маджхуль», что «истива известно». Или «истива маалюм» — это значит «аль-вуджуд», что это слово существует. Почему? Потому что Аллах упоминает это слово. А то, что сказал Аллах, информация от него, это истина. То есть, если мы берем слова имама Малика об истива, что истива известно, в том смысле, что известно, что в Коране и Сунне есть это слово, тогда возражений нет, как пишет Ибн Кудама рахимахуллах. Но если мы принимаем истива маалюм в другом значении, что смысл маалюм, что смысл известен, то у нас два выбора. Либо смысл известен Аллаху, либо известен нам. Либо Аллаху смысл известен, либо смысл известен нам. Если смысл известен Аллаху, проблем нет, мы тоже верим в это. Смысл есть, но мы оставляем его Аллаху. Есть смысл, но мы Аллаху его оставляем. Даже мы в это верим. Это одно, но если мы говорим, что мы знаем смысл, начинаются проблемы. Например, у слова «яд» — «рука». Имам Ибн Хаджр пишет 25 значений. Некоторые «хакики», некоторые «маджази». Некоторые буквальные, некоторые метафорические. И «хакики» значение подразумевает орган тела, созданный из крови и мяса. С этого проблемы и начинаются. Но опять же, мы спрашиваем братьев. Если «истива» известно нам, даже если нам оно известно, даже если мы знаем, что это, но когда мы относим это к Аллаху, вот тогда начинаются проблемы. Если мы не относим это к Аллаху, истива известно, у него много значений. Одно из значений истива — утверждаться, другое значение — утверждать или двигаться. Ибн Аббас, радуяллаху ан, давал эти толкования самому по себе слову истива. Но когда это слово относят к Аллаху, что это слово означает в отношении Аллаха? Вот что мы называем муташаби. Как Ибн Раджаб Аль-Ханбали упоминал. В начале лекции я его цитировал. Итак, согласно достоверному сообщению от имама Малика, рахматуллахи алейх, который приводят имам Аль-Байхаки и имам Ибн Хаджар, это кейф гейр маакуль, то есть невозможно понять как, невозможно осознать. Это самые достоверные слова. Слова «истива известны» имеют два толкования. Либо «истива» известно как слово, сообщенное в Коране и Сунне. Мы это принимаем, и это самое предпочтительное толкование. Как имам Ибн Кудама сказал в «Доммут-Тауиль». Но когда люди говорят, нам известен смысл «истива», тогда начинаются проблемы. Человек впадает в таджисим, в антропоморфизм. Переходим к последней части этой лекции, иншаллах. Возражение. Главных возражений три. Братья приводят их по поводу сифатов. Альхамдулиллях, многие возражения мы разъяснили в лекции, но рассмотрим вот эти три главных возражения по поводу сифатов Аллаха. Вот их первое возражение. Оставление смысла Аллаху. Когда мы говорим, что смысл знает Аллах, и отрицаем образ, и это, по их словам, по сути, лишает сифаты Аллаха смысла. Это отрицание их смысла. Во-первых, они даже не понимают, что такое тафвид. Мы ясно сказали, что тафвид — это подтверждение истинности слов, принятие слов. И даже говоря, что смысл есть, мы оставляем смысл Аллаху. Я же открывал Лисан-уль-Араб, читал определение слова тафвид. Это передача кому-то какого-то дела и установление его судьей в этом. Смысл у этого есть, но мы его не знаем и оставляем Аллаху. То есть то, что мы утверждаем, что слова истинны, и оставляем их смысл Аллаху, разве это делает их бессмысленными? Это первое. Второе. Ответ из книги. Это книга, написанная Аль-Ламой Ибн Джаузи Рахимахуллах. В этой книге, об этом первом возражении он пишет, кстати, книга издательства, так вот он пишет, на страницах 92 и 93, что некоторые предают границы Аллаху. И некоторые люди открыли скрытые сокровища для них, из-за которых можно попасть в ловушку. И еретики приводят им хадисы, чтобы сбить их с толку. И что они делают? Берут буквальный смысл. В буквальном смысле понимают. Берут буквальный смысл и критикуют тех, кто не берет буквальный смысл, обвиняя их в том, что они отрицают сифаты Аллаха. Салифов, которые не брали буквальный смысл, они обвиняли в отрицании сифатов. В отрицании сифатов и лишении их смысла. Он говорит, пожалуйста, держитесь подальше от таких людей. Имам Ибн Джаузи пишет. Дальше он пишет, эти люди не познали широты арабского языка. Если бы они знали обширность арабского языка, то не делали бы таких обвинений. И он приводит такой пример. Мать сказала сыну, следи за дверью. Следи за дверью. А этот паренек снял дверь с петель и ушел с ней. Его мать стала обвинять его, говорит, сказал же за дверью следить. Он отвечает, да? Ты же не за домом просила следить, а за дверью. Я только за ней следил. То есть, по сути, он не понял, что от него хотела мать. Следи за дверью, значит, за домом. А не в смысле снять дверь с петель и под кровать положить. Имам Ибн Джаузи говорит, то же самое эти люди, которые берут буквальный смысл сифатов. Они не поняли обширности арабского языка. Дальше он говорит, когда мы спрашиваем их, ладно, какой же буквальный смысл руки? Они говорят, мы верим в буквальный смысл руки, но не говорим, что это орган тела. Это нечто очень удивительное. Ведь буквальный смысл слова «рука» — это орган тела. Буквальный смысл глаза — это орган тела. Буквальный смысл сад, голени — орган тела. Так как мы можем принимать буквальный смысл, но отрицать, что это орган тела? Это невозможно. Это будто кто-то говорит... Такой-то стоит, но он не стоит. Он стоит, но не стоит. Рука у него есть, а органа тела нет. Дальше имам Ибн Каим, рахматуллахи алейх, пишет, пожалуйста, держитесь подальше от этих людей. Остерегайтесь их. Дальше он пишет, на страницах 65 и 66. Меня удивляют некоторые люди, которые утверждают, что они знающие. Они впадают в ташбих, в антропоморфизм, посредством того, что толкуют хадисы в буквальном смысле. Почему просто нельзя принять внешнее слово, как оно есть? Принимать его как истину. А вдобавок они еще и обвиняют нас. И дальше он пишет, они принимают буквальный смысл, и из-за этого придают Аллаху форму тела. и они искажают акиду салифов. И дальше Ибн Джаузи рахимахуллах пишет, что эти люди не салифы и не люди хадиса. То, что они сказали, хуже, чем то, что сказали те, кто делает тауиль. По правилам нужно делать тафуид. И в этом оставлении смысла Аллаху нет ни отрицания сифатов Аллаха, ни лишения их смысла. Мы принимаем слова, но смысл оставляем Аллаху. Второе возражение, которое они выдвигают. Как мы можем верить в то, смысл чего мы не знаем? Как мы можем верить во что-то, если мы не знаем смысла этого? Как мы можем поклоняться, как мы можем верить в те вещи, смысл которых не знаем? Такое возражение. Если вы говорите, что мы должны оставлять смысл Аллаху Субханаху Та'аля, то как мы можем верить в то, смысл чего не знаем? Во-первых, хочу разъяснить два типа значений. В отношении сифатов, таких как яд Аллаха, рука Аллаха, глаз Аллаха, два вида значений. Первый — катри. Ясное значение. И второе значение — ланни. Неясное. Бывает определенное значение, бывает неопределенное. Ясное и неясное. Два значения бывают. Определенное, катри, значение в отношении таких сифатов, известно всем. И салифы принимали это. Например, в отношении руки Аллаха Субханаху Та'аля, когда во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, яхуды, неверующие, сказали об Аллахе Субханаху Та'аля, что он, на'узу биллях, скупой, что он бахиль, жадный, что Аллах является скупым. И Аллах Субханаху Та'аля, опровергая этих людей, ниспослал аят Корана. Имам Ибн Кафир, рахимахуллах, тоже это приводит. В первом томе. В первом томе имам Ибн Кафир, рахматуллахи алейх, пишет, история ниспослания этого аята такова. Дайте мне первый том тафсира Ибн Кафира. Иуды сказали, рука Аллаха скована. Рука Аллаха скована. Это то, что иудеи сказали в то время. И Аллах Субханаху Та'аля ниспослал этот аят. Нет, обе его руки раскрыты. Обе руки Аллаха раскрыты. И вот это передается от Ибн Аббаса, радуяллаху та'аля ан. Это сообщение, что здесь слово «яд» означает «щедрость Аллаха Субханаху Та'аля». Определенный смысл ясен по контексту. Аллах ниспослал целый аят, где Аллах Субханаху Та'аля говорит о яхудах, которые сказали об Аллахе, что рука Аллаха скована. Аллах говорит, нет, его руки распростерты. В этом суть послания, катра и значение. Суть его в том, что иудеи ложно приписывали Аллаху скупость, и Аллах ниспослал этот стих, нет, обе его руки раскрыты, его руки распростерты. Говоря другими словами, Аллах щедр, вот смысл этого. А что конкретно слово «яд» означает, нам даже не надо знать. Нам достаточно этого, чтобы верить. Вся история в том, что иудеи ложно утверждали об Аллахе то, что он скуп. И в ответ на это обвинение Аллах Субханаху Та'аля ниспослал аят. Поэтому имам Ат-Табари тоже пишет нечто подобное в своем тафсире. Том 4, страница 640. Что Ибн Аббас, радуяллаху та'аля анху, сказал. Аллах проклял этих людей за то, что они так сказали. Ибн Аббас сказал, Это значит, они сказали, рука Аллаха скована. Не то, что у него в буквальном смысле есть рука, и она скована. Они хотели сказать, что он скупой, и он удерживает у себя то, что у него есть. И вот из-за этого Аллах Субханаху Тааля ниспослал этот аят. Имам Шаукани, рахимахуллах, тоже писал нечто подобное в своей книге «Тафсир имама Шаукани, рахимахуллах». Он пишет: «Эти люди критиковали Аллаха, утверждали, что Аллах бахиль, на'удзу биллях, что Аллах Субханаху Тааля скупой, и Аллах опровергает их, говоря: «Обе его руки простерты». Теперь, почему же используется выражение «обе руки»? Значит ли это, что у Аллаха две руки? Нет. Он говорит это, чтобы подчеркнуть запредельный уровень щедрости. Ведь если сказать «одна рука», то это будет не так ярко выражать щедрость. А вот выражение «обе его руки распростерты» хорошо выражает величайшую щедрость. То есть, когда говорится «обе руки», это лучше выражает щедрость, чем если сказать «одна рука». Поэтому Аллах говорит «обе его руки раскрыты». То есть, вот это общий смысл, в который требуется верить. И этого достаточно, чтобы в это верить. Как пишет Ибн Кудама, «верить в то, суть чего ты не знаешь». Это нормально. Во многие вещи мы просто верим. Просто по названиям, ангелы и подобное. В нашей религии много чего непознанного, но мы знаем, что эта информация истина. Мы знаем смысл, суть послания Аллаха Субханаху ва Тааля. Еще один пример. Хадис из сборника Муслима. Сердца Бану Адам, сердца потомков Адама. Все они между двумя пальцами Ар-Рахмана, милостивого. И вот этот хадис. Имам Ан-Навави, рахимахуллах, пишет в своем комментарии, что этот хадис означает, что все под контролем Аллаха. Что все в руках Аллаха, под его контролем, между двумя пальцами Аллаха, то есть под его контролем. Аллах управляет сердцами. И этот хадис, конечно же, не лишен смысла. Мы это знаем. Поэтому Хафиз ибн Хаджар Аскаляни и имам Бадруддин Аль-Айн пишут, что это метафора. Образное сравнение. Между двумя пальцами, то есть Аллах может быстро переворачивать сердца. То есть Аллах Субханаху ва Тааля власти над сердцами.